Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, но только лишь знакомое, которое сохраняет в себе удивительную тайну, которая может открываться всю вечность, и всегда там останется больше неисследованного, нежели исследовано. Тем не менее, мы, по милости Божией, будем исследовать эту тайну, потому что она принадлежит нам. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Потрясающее повеление, потрясающее призвание. Как только человек начинает думать, неужели вообще-то это возможно, чтобы человек во плоти мог быть совершенным, как совершен Небесный Отец. Разум с этим не может согласиться, он теряется, он отступает. Это невозможно. А Христос сказал, все то, что человеку невозможно, возможно Богу. Это возможно. Возможно, чтобы человек во плоти, Дитё Божие, пришел в такое совершенство, как его Небесный Отец. Точно так же, когда наши дети, рожденные нами, вырастают и становятся похожими на нас, и берут ту же ответственность, точно так же и мы, когда приходим в полную меру возраста Христова, мы будем таковыми. Поэтому эта повелевающая заповедь адресована непосредственно только той категории святых, которые облеклись в достоинство учеников Господа, что указывает на тот фактор, что, с одной стороны, только свойства ученика являются доказательством того, что мы являемся сынами нашего Небесного Отца. Это Он ученикам сказал, «Да будете сынами Отца вашего Небесного». А с другой стороны, именно свойства и природа ученика Христова являются теми инструментами, уникальными инструментами, которые способны сформировать нас в образ и подобие нашего Отца. Именно инструменты, заложенные в ученичестве, формируют нас в образ нашего Небесного Отца. А посему можно с определенной точностью констатировать, что путь, ведущий нас к совершенству, это путь ученичества. Исайя 54:5, речь идет о Христе, ученике своего Отца, вечном ученике, который является эталоном нашего ученичества. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. То есть ученикам Бог открывает ухо. И, разумеется, здесь нужно иметь смирение, не отступить назад, потому что то, что Бог будет говорить и то, чему будет учить, оно не будет соответствовать нашим идеалам и нашим ожиданиям. То, что мы хотим иметь от Бога. Мы часто хотим иметь то, чего на самом деле Бог никогда не обещал. Потому что Бог верен Своему Слову, и Он дает только в соответствии Своего Слова, а не в соответствии наших желаний, в соответствии определенного времени. Как и родители, они не дают своим детям сразу богатство и не переписывают на них, и не дают маленькому ребенку большие деньги. Они понимают, что он даже еще и не понимает, что это за богатство. Часто мы тоже так же держим в руках такое богатство, не понимаем, что это за богатство. Дети могут просто играться с деньгами, они не знают даже, как их употребить, пойти куда-то. Точно так же и Бог. Поэтому, чтобы исследовать путь ученичества, ведущий нас к совершенству нашего Небесного Отца, который выражается, как мы видели, в свете солнца и в облаке, которое является носителем дождя, изливающегося как для помилования, так и для наказания. Мы остановились на пути ведущего нас к Богу, как к своему жениху. Потому что есть такая тенденция, что мы должны светить, как Бог светит добрым и злым и посылает дождь на тех и на других, не понимая того, что когда Бог светит праведным, то это им во благо, когда светит злым, то это им в гнев. Когда изливает дождь на праведных, это в благословение, когда изливает дождь на неправедных, это им в наказание. Иова 37:11-13. «Также влагою наполняют тучи, и облака сыплют свет его». Вот мы встречаемся с дождем и светом. «И они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования». Так что не надо обманывать себя, что мы должны быть добрыми для всех. Мы должны быть добрыми для добрых, а для злых – по лукавству их. Мы не имеем права благословлять злое отродье, злое наследие. И когда мы говорим «злое», мы имеем в виду людей, которые ранее были посвящены Богу, а затем отступили и сделались неверными, и возненавидели Господа в лице Его посланников, потому что как они могут возненавидеть самого Бога, которого они не видят? Они ненавидят Его посланников, и тогда злословия, которые идут на Бога, падают на этих посланников. Практический путь облака, сыплющего свет и исполняющего намерения Бога, это путь, которым Святой Дух производит избрание жены невесты Агнца, чтобы привести ее Господу как жениху. Те, которые понимают эти вещи и соглашаются быть вот таким облаком, это и есть тот путь, который приведет нас как невесту к жениху. Для исследования этой мысли мы с вами взяли за основание один из многочисленных образов, раскрывающих в Писании как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревеки для Исаака, управителем дома Авраамова. Бытие 24:40-41. «Господин мой Авраам сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим». Небесный Отец с клятвою послал Духа, и Дух Святой находится под клятвою. Его цель только одна – избрать жену для сына Божьего. Мы отметили, что Елиезер из Дамаска, домоправитель Авраама, это прототип и прообраз Святого Духа, которого Бог послал по просьбе своего Сына Иисуса Христа. Он говорит, я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя в среду людей, призванных к спасению, чтобы сформировать и избрать из этой среды учеников, а вернее, отделить избранных в лице Агнца из множества званных. Ибо много званных, но мало избранных. Жаль, что люди не задерживают свое внимание на этих постоянно повторяющихся словах, ибо много званных, а мало избранных. Ученики, когда это услышали, их повергло это в ужас. Они сказали, неужели никто не спасется? Он сказал, даже если Израиль будет как песок морской, только остаток спасется, то есть немногие, только те, которые будут отвечать этим требованиям, те, которые смирят свое сердце, которые, как облака, будут идти в согласии Его намерений и утверждать Его суды, которые могли бы изливаться для одних в помилование и благоволение, а для других в наказание. Ангел же, благоустраивший путь для Елизера, чтобы он мог идентифицировать или определить, кто же эта невеста среди множества званых, как будет Дух Святой ее выбирать. И отец дал ему ориентиры, инструкции, по которым он будет выбирать из множества людей, заполонивших сегодня все костелы, соборы, церкви и молитвенные дома. Как он будет выбирать? Он будет выбирать их на основании Слова Божьего, в границах которого будет определять, избирать невесту Агнца. Слово Божие для Святого Духа определяет. Оно говорит, они будут вот такими, 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 такими. То есть, как вот он пришел и сказал, она должна быть девицей, она должна быть из моего дома, сказал Авраам, и она должна, сказал Дух Святой, если это она, то пусть она напоит моих верблюдов и меня, когда я попрошу у нее. А потом, когда он сказал, пойдешь ли со мною, она сказала, пойду. Она выполнила все предписания, она была той девицей, то есть, ведь очень много было девиц в Месопотамии, очень много было в Ханаанской земле. Однако из множества девиц была избрана только та, которая отвечала требованиям. А посему главная цель Святого Духа на земле – это избрать и сформировать из людей, призванных к спасению и учеников, взаимоотношения которых с Богом могли бы протекать и выстраиваться на узах брачного законодательства, в которых Бог и человек могли бы сливаться воедино по образу слияния воедино Сына Божьего со Своим Небесным Отцом. И чтобы нам, как ученикам, слиться с нашим Небесным Отцом воедино, мы в истории Ревеки и Елиезера выделили 12 моментов, в которых представлен как образ самой невесты, так и ее соработа с путями Бога, ведущими ее к Богу, как к своему жениху. Это место и время избрания невесты, это образ девицы, черпающей воду из колодца, это девица, дающая по просьбе из своего кувшина воды. Это девица, получившая золотую серьгу и два золотых запястья. Это девица, дающая место для ночлега в доме своего отца. Это откровение девицы о том, что она избрана в невесты. Именно там, во время ужина, она узнала, что Дух Святой, Бог, избрал ее быть женою Исаака. Это было откровение. И она согласилась с этим. И за это она получает серебряные, золотые вещи и одежду. Далее девица, дающая согласие оставить свой народ и свой дом. Когда ее подозвали и спросили, пойдешь ли с этим человеком, она сказала, пойду. Далее путь невесты из Месопотамии в Беэр-Лахай-Рои. Это полуденное место в Хананской земле или полуденная страна. Встреча с женихом в Беэр-Лахай-Рои вечером. Практически все эти события, о чем я сейчас говорю, происходят вечером. Уже вечер, закат дня, скоро наступит ночь. Поэтому все это начнется подготавливаться и выстраиваться перед восхищением невесты вечером, когда все уснули, когда все задремали. И потом вдруг раздастся крик, и тогда станет ясно, кто невеста, а кто нет. Встреча с женихом в Беэр-Лахай-Рои вечером. Невеста сходит с верблюда и покрывает себя покрывалом. Мы будем говорить об этом покрывале. Это совершенно не те косыночки, шляпочки и не те волосы, которыми мы покрываемся. Покрывало – это признание делегированной власти Бога. Это сень всемогущего, чтобы мы понимали, о чем речь идет. Потому что сегодня все это сведено на плотские вещи. И люди думают, что они действительно что-то исполняют, когда молятся в косыночках и не подчиняются своим мужьям, контролируют их и манипулируют ими. Все религиозные особы в этих косыночках – либо бесправные рабыни, либо суровая госпожа для своего мужа. Не должна быть госпожой и не должна быть рабыней. Должны быть равнозначные партнерские отношения. И здесь говорится совершенно не об этом. И далее сочетание с Исааком в шатре Сары, матери Исаака. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели шесть составляющих и остановились на седьмом образе. Это получение Ревекой от Елиезера вещей серебряных, вещей золотых и одежд. То есть три комплекта – вещи золотые, вещи серебряные и одежды. Мы отметили, что серебряные вещи, золотые вещи, а также одежды – это некий образ обетований, заключенный в трех форматах истин, без реализации с работы с которыми путь к Богу, как к своему жениху, будет абсолютно невозможным. Почему образно Елиезер дал ей подарки, когда она сказала «я согласна»? Потому что без этих истин она не сможет идти, у нее не будет ориентира. Это некие ориентиры, которые должны сформировать нас в образ Божий. Мы отметили, что серебряные вещи, золотые вещи, а также одежды – это просто вещи, и на иврите они очень интересно звучат. Это сосуд, изделие, принадлежности для устроения скинии. Притом здесь имеется в виду только серебряные и золотые, здесь не имеется в виду еще глиняные, деревянные и так далее. Принадлежности для устроения святилища или скинии, прибор писца, которым мы должны переписываться отсюда Слово Божие на скрижали нашего сердца. Измерительный прибор, которым мы должны измерять, насколько мы соответствуем требованиям устроения скинии. Музыкальный инструмент, насколько мы можем славить Бога. Воинское оружие, насколько мы можем противостоять силам тьмы. Орудие земледельца, как мы можем возделывать нашу землю для принятия семени благоволение Божьего к нам, вот этого золотого скипетра, о котором мы говорили. Интересно, что в состоянии глагола слово «вещи» на иврите означает «благотворить», «облагодетельствовать», «делать милым», «нежным» или «очаровательным», «получать благодать» или «пощаду», «быть помилованным» или «быть предметом сострадания», «быть отделенным от обычных вещей» или «освященным для Бога», «быть возведенным на престол» или же получить власть на наследие, передавать право на владычество над своим призванием. В начале нашего исследования мы сделали ударение на том, что в Писании как серебро, так и золото символизируют различные аспекты совершенного Богом искупления. Нетленным серебром или золотом искупленный в отсуетной жизни, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Поэтому на иврите под вещами серебряными, вещами золотыми и одеждами имеются в виду такие форматы истин, которые призваны выстроить наши отношения с Богом, как учеников со своим учителем и как невесты со своим женихом. При рассматривании серебряных и золотых принадлежностей для устроения святилища, мы отметили, что они представляют образ учения об искуплении. Так, серебро в учении об искуплении, независимо от закона Моисеева, примиряет нас с Богом и дает нам возможность облекаться в правду, то есть быть оправданными. Это основание. Мы знаем, что основание под каждый столб скинии был талант серебра положен. В то время как золото в учении об искуплении, независимо от закона Моисеева, дает нам возможность творить правду в делах правосудия и являть святость в делах освящения. И если уподобление серебряным сосудом демонстрировали, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, то уподобление золотым сосудом наделяют нас властью над тем, что сделал для нас Бог в нашем предназначении. То есть, дают нам власть над нашим предназначением, возводят нас на престол. Далее мы отметили, что когда речь идет о больших домах, в которых присутствуют сосуды для высокого и для низкого употребления, имеются в виду только образ церкви на земле, так как, исходя из откровений, содержащихся в Писании, в образе Дома Божьего, который находится на небесах, сосудов для низкого употребления просто нет и в помине. Да и, в общем-то, там, когда апостол Павел пишет, он говорит, старайтесь быть сосудом в чести, то есть золотыми сосудами, и не успокаивайте себя, да ничего, в доме там есть всякие сосуды, это здесь, на земле, вот сегодня здесь есть всякие сосуды, но в небесах их не будет, потому что находиться на небесах, которые являются небесным домом Бога, и в то же самое время не принимать, что исходит от Духа Божия, да еще почитать это безумием невозможно. То есть сосуды для низкого употребления – это душевные люди, которые не воспринимают духовные вещи, противятся им и считают это безумием. 1 Коринфянам 2:14. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. А посему, исходя из этого места Писания и других, то, что Бог терпит в среде народа своего на земле, Он никогда не потерпит на небесах. Душевные люди не спасутся, если они не оставят свою душевность. Не думайте, что они получат спасение. То есть, если Бог дал спасение в эквиваленте серебра, то мы должны пустить его в оборот, расточил, раздал, чтобы потом оно возвратилось сторицу в эквиваленте. Сеешь одно зерно, пожнешь целый колос. А если ты это зерно съешь или положишь его и спрячешь его и скажешь, не буду я сохраню его, то когда придет Господин скажет, почему ты не пустил в оборот мое серебро, как пустили другие? То есть он скажет, да потому что ты жестокий. Я увидел, что ты хочешь собирать там, где не рассыпал, и пожинать, где не сеял. Вот так эти люди будут рассматривать Бога. Так сатана со своими ангелами рассматривает Бога и его посланников. Далее мы отметили, что как священники Богу мы призваны пить как из сосудов серебряных, так и из сосудов золотых. Но как цари Бога мы призваны пить только из золотых сосудов, потому что истинное искупление в качестве серебра является пред Богом доказательством нашего оправдания, но истинное искупление в качестве золота является пред Богом доказательством того, что мы ежедневно творим правду в делах совершаемого нами правосудия и ежедневно являем святость в делах нашего освящения. 3 Царств 10:21. «И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые», а это прообраз. «И все сосуды в доме из ливанского дерева». Ливанское дерево – это кедр, это символ праведности. Праведник возвышается подобно кедру на Ливане. Вот. И когда Давиду был построен такой дом из ливанского дерева, написано «И уразумел Давид, что Бог утвердил его царем». Когда мы узнаем, что Бог нам построил дом из праведности, это не мы строим, это Он дает нам праведность, которую мы получаем даром по благодати. Нам не надо что-то делать, нам надо принять дар оправдание, праведность, а потом уже творить правду. И когда Давид вот это узнал, написано, он уразумел, что Господь утвердил его царем. Потому что, как мы с вами говорили, очень многие люди в церквах не разумеют этой истины, и бедные люди просто так им проповедуют. Они пытаются, чтобы быть праведными, они постятся, молятся, они ходят в косыночках, они рождают детей, они пытаются соответствовать каким-то эталонам только для того, чтобы стать праведными. В то время как Бог своим царям дарует это сразу. То есть вы становитесь царями по факту рождения. Я недавно смотрел документальную съемку «За обезьян». И, значит, исследование показало, что среди них есть иерархия. У них есть царицы, у них есть, значит, особь, которая стоит над другими, и разностатусные. И что этот статус они не могут получить за счет каких-то дел. Они рождаются в статусе. Если самка была царицею, то она рождает царицы, перед ней все остальные будут. И это всегда так будет происходить. И я удивился, в животном мире тоже невозможно стать просто царицей. Надо ей родиться. Невозможно стать царем, надо родиться в царской семье. Невозможно стать священником, надо родиться в семье священника. Сирость считать ни за что. Мы с вами говорили, почему оно считалось ни за что? Да потому что потеряли душу свою. То есть они пустили серебро в оборот, свою душу. Потому что что серебро перед Богом? Наша душа, он ее искупил, это и есть серебро. Он дает нам нашу душу, как эквивалент серебра, спасения. Твоя душа спасена. При условии, если ты ее потеряешь. Если ты ее не потеряешь, не пустишь в оборот, не будешь ее считать ни за что, не отвергнешь своей души, то тогда ты не сможешь пить из золотых сосудов, тогда ты погибнешь. Поэтому считать серебро ни за что – это потерять душу свою. И мы с вами говорили, почему? Потому что оправдание, которое мы получаем в эквиваленте серебра – это время, когда мы еще не потеряли своей души. Мы еще младенцы. Отсюда следует, что полагаться на оправдание и при всем этом оставаться в состоянии младенчества, в котором абсолютно невозможно разуметь и творить правду в деяниях правомочного и справедливого суда и освящаться в деяниях, поступках святости, означает погубить душу свою с нечестивыми. В то время как возненавидеть душу свою в мире сем, то есть считать серебро ни за что, означает сохранить ее в жизнь вечную. То есть это серебро, которое считали ни за что, возвратится к тебе уже в эквиваленте золота. А посему человек, получивший оправдание, но не творящий правды в делах правосудия и не являющий святости в делах освящения, это человек, который отказался пускать в оборот доверенное ему Богом серебро искупления и закопал его в землю своей интеллектуальной среды. Рассматривая образ, обусловленный золотыми вещами, в золотых принадлежностях для устроения скинии мы пришли к выводу, что первое коренное отличие в назначении вещей внешнего двора скинии от вещей внутреннего двора заключалось в том, что служение, совершаемое на внешнем дворе скинии, само по себе не являлось целью, а только лишь приготавливало человека к подлинной цели, которая является вхождение во святая святых в непосредственное присутствие Бога, где кругом золото и ничего нет серебряного или медного. В определенном формате мы уже рассмотрели образ золота в таких священных изделиях, которые обуславливали святилище. Это золотой светильник, это золотой стол хлебопредложений, это золотой жертвенник курения, это золотая кадильница и это золотой ковчег завета. И мы остановились на исследовании золотого ковчега завета при устроении самих себя в эти пять золотых изделий в нашем духе могут выполнять священное действие пред Богом наша совесть. Это наша самость и наше неистребимое «я». Это престол, откуда происходит суд. Наша совесть судит нас на основании полученных нами знаний, которые мы вносим в него. Это наше поклонение, все это находится во святая святых, наше общение с Богом. Это наша интуиция, то есть золотая кадильница, это посол нашего духа в нашей душе, который принадлежит золотому. Все в золоте, святая святых, но выносится оттуда на внешний двор, и туда бросаются угли жертвенника, и потом вносится во святая святых, и бросается туда благовонное курение, облако покрывает благовонное курение, и тогда может вноситься кровь. И тогда Бог, обоняя это курение и, видя кровь пролитой жертвы, начинает открываться над крышкой ковчега, которая является престолом благодати. Поэтому мы в определенном формате рассмотрели, как закрывать масличную дверь, пятиугольную масличную дверь, ведущего святая святых нашего Духа, от проникновения в него всякой мятежной и беззаконной мысли, а также материал, из которого устрояется давир, то есть вот эта внутренняя комната и его размеры, и остановились на рассматривании материала, из которого был выполнен сам золотой ковчег завета, а также всех тех вещей, которые находились на нем, а на нем находились два херувима, в нем находились, как мы знаем, десятословие, две каменные скрижали, золотой сосуд с манной и жезл Аарона, расцветший из миндального дерева и принесший миндали. И одесную его нечто было положено. Исследуя устройство ковчега, завета, его размеры и материал, из которого он был устроен, мы пришли к выводу, что ковчег завета – это такая субстанция в духе человека, в которой непосредственно призван пребывать и храниться завет, заключенный между Богом и человеком. Именно поэтому устройство ковчега, в котором пребывает истина завета, называется ковчегом завета, ковчегом свидетельства или ковчегом откровения. Исход 25, 21, 22. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедать через тебя сынам Израилевым. А посему ковчег завета у человека, пришедшего в полную меру возраста Христова, является прототипом его доброй совести, в которой пребывает и хранится истина завета. Именно добрая совесть человека является определением его зрелой веры, в то время как немощная совесть человека является определением его немощной веры. Немощь в вере, порождающая немощную совесть, происходит от недостатка знания древнего пути добра, воплощенного в начальствующем учении Христовом. Ранее мы с вами отметили, что если длина, широта и высота святая святых выглядит как куб с равнозначными размерами, в силу чего отвечает требованиям совершенства, которое находится вне времени и над временем, то размеры ковчега выглядят как прямоугольник, который не отвечает требованиям совершенства. Во-первых, по той простой причине он прямоугольный, а не куб, и не отвечает требованиям совершенства, что содержит в себе закон Моисея, который несовершен, который по своему назначению не может привести человека к совершенству и к покою во Христе Иисусе. Если бы он мог привести к покою, то не было бы сказано о другом дне, говорит апостол Павел к евреям. И во-вторых, потому что указывает такой ковчег на то обстоятельство, что до тех пор, пока мы находимся в смертной душе и тленном теле, мы связаны с законом Моисея, и наша совесть не может рассматриваться Богом совершенной, если она связана с законом Моисея. Разве только при одном условии, что в нее будет помещен совершенный закон свободы, находящийся во Христе Иисусе, и мы сами будем пребывать в совершенном законе свободы. И мы увидели этот совершенный закон свободы в золотом сосуде с манной и в жезле Аарона, который уничтожал вот этот закон, рукописание, которое было против нас. Поэтому мы рассмотрели образ ковчега, вещей, которые находились на нем, в образе двух херувимов, а также образ тех вещей, которые находились в нем. Это, как я сказал, рукописание в предмете десятословия, которое было против нас, две вещи в предмете золотого сосуда и жезл миндального дерева, которые уничтожали рукописание, направленное против нас. А посему сразу обратимся к рассмотрению последней заключительной вещи, находящейся в давире, во внутренней комнате, то есть во святая святых, которая была положена одесную ковчега завета, то есть по правую сторону ковчега, это книга закона, которая обуславливала или же определяла принципы благословения и проклятия. Второзаконие 31, 24, 30. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную, то есть по правую сторону ковчега завета Господа Бога нашего, вашего, и она там будет свидетельством против тебя». «Ибо я знаю упорство твое и жестоковыдность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами, ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне старейшин всех колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая Его делами рук своих». И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца. Книга, которая была положена во святая святых по правую сторону ковчега, это на самом деле Пятикнижие, или как ее называют на иврите, Тора. И если 10 ословия написаны на двух каменных скрижалях, которые находились внутри ковчега, то по правую сторону ковчега была положена книга, которая в своих постановлениях и уставах, с одной стороны, предписывала, на каком месте, каким образом, а также в какой последовательности следовало исполнять 10 ословия, написанные на двух каменных скрижалях. А с другой стороны, эта книга в образах закона содержала в себе будущее законодательство, которое должно было быть основано не на крови тельцов и козлов, но на крови того, кого образно представляли все эти жертвы, то есть Иисуса Христа. Заключительной частью этой книги, подводящей итог всему написанному, являлись благословения, которыми Моисей перед своей смертью, прежде чем покинуть израильтян и предать их в руки Иисуса Навина, то бишь Святого Духа, благословил их. И вот предисловие к имеющимся благословениям, которыми Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых. Второзаконие 33:1-2. «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона». Речь идет вот об этой книге. То есть одесную его, то есть по правую сторону, вот эта книга, огонь закона. Поэтому фраза «шел со тьмами» – это определение ковчега завета, который в первую очередь является образом жены невесты Агнца. И только затем образом отдельного святого человека при условии, что этот человек является органической причастностью тела Христова, составляющего искупленный народ из всякого колена, языка и племени. Потому что именно категория невесты Агнца призвана быть колесницей Всевышнего или престолом благодати, представляющим интересы божественного света и божественного дождя. В то время как фраза «одесну его огонь закона» – это определение принципа, свидетельствующего о том, что святых, представляющих колесницу Всевышнего в предмете Ковчега Завета, Бог поместил во Христа. Потому что те вещи, которые находились внутри Ковчега Завета, это образ Христа, пребывающего в нашем сердце. В то время как вещи в предмете Книги Завета, положенные вне Ковчега, по правую сторону, это человек, пребывающий во Христе. По сути дела, нам необходимо рассмотреть, на каких основаниях и благодаря каким условиям мы можем и призваны пребывать во Христе. То есть рассмотреть вот этот предмет, эту Книгу Завета по правую сторону. Потому что именно Книга Завета, находящаяся по правую сторону Завета Ковчега, обуславливает суть человека, находящегося во Христе. В Писании правая сторона – это нахождение от некоего центра в лице Небесного Отца по правую сторону. Отсюда следует, что правая сторона определяет некий порядок неземного божественного измерения, которое определяет первостепенное значение, преимущество в предпочтении, определение первенства, двойное благословение, торжество и владычество ума Христова, потому что Он сидит одесную, право вершить правосудие, право владеть своим призванием и управлять им, быть праведным пред Богом, стоять на стороне правды Божией, соответствовать требованиям совершенной воли Бога, разделять полномочия с центром верховной власти, устанавливать приоритеты власти. Вот что означает «по правую сторону». Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. Екклесиаста 10:2. Далее, когда Бог хочет дать своему народу надежду на свою помощь, то Он будет сотрудничать с нашей правой рукой, под которой подразумевается наша праведность, которую мы получили даром по благодати Божией искуплением во Христе Иисусе. «Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Исаия 41:13. Человек, не утвержденный в своей праведности, которая могла бы основываться на том, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, не может рассчитывать на помощь Бога. Принцип соработы Бога с праведностью человека, принятой им по дару благодати, сохраняется на протяжении всего Писания. Например, Исаия 63, 12, 14, «Который вел Моисея за правую руку, владычественную мышцей своею, разделил пред ним воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Как стадо сходит в долину дух, Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя». То есть Бог ведет свой народ Моисея только за правую руку. «Если человек не будет действовать в согласии путей правды, означенной в книге, лежащей одесную ковчега завета, Бог не сможет помогать такому человеку и вести его за правую руку. Так, как, так говорит Господь помазаннику своему Киру». Это Исаия 45:1-3. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорять тебе народы, и сниму пояс из чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду перед тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». У меня нет времени и формата этого, чтобы сейчас раскрыть вот эту глубину, которая здесь написана, когда Бог ведет за правую руку человека, какие двери перед ним будут открываться и что будет делать Бог. Потому что я сейчас говорю просто о правой руке, о книге, которая лежит по правую сторону ковчега завета, о том, как находиться во Христе Иисусе. Поэтому, исходя из этих мест Писания, следует, что существует разница в определении правой руки Бога и правой руки человека, или же правой стороной Бога и правой стороной человека. Правая рука Бога — это правда Бога в предмете книги закона, лежащей одесную ковчега завета. Правая рука человека – это исполнение требований, содержащихся в книге, лежащей одесную ковчега завета. Если мы ее исполняем, у Бога есть возможность взять нас за эту правую руку. А если мы ее не исполняем, то тогда наша правая рука находится уже не в божественной власти, а ее возьмет некто другой, который будет себя тоже называть Богом, будучи не Богом. Поэтому, учитывая, что благословения, которыми Моисей благословил Израиля, относятся к той категории людей, которые выполнили условия, дающие им право находиться во Христе Иисусе, нам необходимо будет рассмотреть в этих благословениях те условия, благодаря которых Бог сможет вести нас за правую руку. И представлены эти условия в книге Завета в 12 благословениях 12 коленам Израиля. Число 12, насколько нам известно, это образ порядка, обуславливающий законы, по которым протекает жизнь Бога и которыми выстраивается взаимоотношение Бога с человеком и человека с Богом в Царстве Небесном, которое действует и пребывает в трех измерениях: на высоте небес во святилище, которым являются небеса, святилище, церковь, и в сердце человека, смиренного и сокрушенного и трепещущего пред Словом Божиим. А посему ответственность, которую Бог возложил на себя за человека, призвана протекать во Христе Иисусе. Ну, а сами условия, позволяющие находиться человеку во Христе Иисусе, мы рассмотрим в 12 благословениях, которыми Моисей благословил 12 колен Израилевых. Преамбула к 12 благословениям, обуславливающим и подводящим черту под книгой, лежащей по правую сторону ковчега завета, являются такие слова. Второзаконие 32, 43-44, 33-1-5. «Веселитесь, язычники, с народом его». Еще раз. «Веселитесь, язычники, с народом его». Это говорил Моисей. «Ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим». Неважно, кто будут эти враги. «И очистит землю свою и народ свой». «И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус, сын Навин». Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своею. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова, и он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми». Следует обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство, что к данному благословению или к 12 благословениям, 12 коленам Израилевым в этой песне, которая подвела итог пятикнижию, содержащемуся в книге, лежащей одесную ковчега завета, причастны язычники, не только Израиль. Практически в причастности язычников к благословению, принадлежащему Израилю, просматривается обетование, данное Богом Аврааму, в том, что Бог, благодаря его вере, соделает его отцом множество народов. А для этой цели Богу необходимо было разрушить ту вековую вражду и преграду, которая возникла только благодаря закону Моисееву между Израилем и язычниками. Итак, помните, пишет апостол Павел Ефесянам, глава 2, с 11 стиха, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, то есть близкие к Израилю. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обеих одно, из Израиля и языческих народов, и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду между народом израильским и язычниками плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух, Израиля и языческих народов, создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле, во Христе, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором вы устрояетесь в жилище Духом Божьим. Следующая деталь, которая отличает причастников к благословению книги, лежащей десную Ковчега Завета, которыми Моисей благословил Израиля перед тем, как подняться на вершину Фазги, горы Нева, чтобы умереть, это их право и способность припасть к стопам Бога Израилева, чтобы внимать словам Его. Написано: «Они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим». Под стопами ног Божиих, которым припали те, которые возлюбили Бога, подразумевается одна из составляющих всеоружия Божие, в которое мы призваны облечься. Это свет Бога, выраженный в Его премудрости в предмете ума Христова. Под стопами, которым они припали, имеется в виду ум Христов, свет Бога. Смотрите, Ефесянам 6:11-15. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань, наша война, противоборство не против крови и плоти, но против начальств, которые не имеют плоти и крови, против властей, против мироправителей тьмы века сего, которые не имеют плоти и крови, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашей истиною и облегшись бронью праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир». То есть, каким образом мир увидит свет Христов по вашей обуви? Свет Христов, ум Христов. Вы же будете показывать не человеческий ум, а ум Христов. И здесь написано: «Обуйте ноги», то есть все оружие Божие вот в обуви выражается, вы будете представлять ум Христов. Поэтому все оружие Божие – это образ тех возможностей, которые обуславливают наше положение во Христе. Благовестие мира о том, кем является Бог во Христе Иисусе и что сделал Бог во Христе Иисусе, чтобы человек мог наследовать Царство Небесное, находится именно в образе стоп Божиих, представленных в образе обуви, благодаря которой мы призваны быть носителями света как для праведных, так и для неправедных. А облечься в такую обувь, благодаря которой мы могли бы быть светом для этого мира, можно только одним путем – припасть к стопам Божиим, которые являются той последней инстанцией в Его естестве, благодаря которой мы, как Его дети, могли бы облечься в оружие света. Рассматривая книгу, лежащую одесную Ковчега Завета, в благословениях, которыми Моисей благословил Израиля, включая язычников, мы будем рассматривать не столько имена патриархов, именами которых названы колена Израилевы, сколько в этих именах человека, помещенного во Христе Иисусе. Потому что в каждом имени патриархов, 12 колен Израилевых, сокрыта наша судьба. В каждом имени патриарха сокрыта наша судьба – которая предназначена была для нас Богом прежде создания мира во Христе Иисусе. И будем помнить одно неизменное правило, что когда мы принимаем Христа в свое сердце, то мы несем полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать Его интересы и принимать злословие злословящих Его на себя. «Злословие злословящих тебя пали на меня», — говорил Христос, потому что Он представлял Отца, Отец был в Нем. Когда же мы позволяем Святому Духу поместить нас во Христа Иисуса, тогда Он, Иисус, несет полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать наши интересы пред Богом, пред адом, пред людьми, и принимать злословие злословящих нас на себя. Итак, первое благословение, сокрытое в книге, лежащей по правую сторону ковчега Завета, в котором отражена ответственность Бога за человека, это бессмертие, которое дано Богом человеку, человеку, которому был вынесен смертный приговор, и способность не быть малочисленным, а вернее иметь двойное благословение. Второзаконие 33:6. «Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен». Вы знаете, что на иврите фраза «да живет Рувим, и да не умирает» означает, что в образе Рувима святой человек был приговорен к смерти за определенный вид совершенного им греха, потому что здесь имеется в виду, он приговорен к смерти за определенный грех. Но благодаря тому, что Бог поместил его во Христе Иисусе, приговор смерти был аннулирован. Да живет Рувим, он был приговорен к смерти. Но во Христе Иисусе приговор смерти был аннулирован. Учитывая же, что Рувим по праву своего рождения являлся первенцем, то на иврите фраза «да будет, да не будет малочислен» подразумевает двойное благословение в образе принесения множества плода, которые прославляют Бога. Рувим – это крепость, могущество, он первенец, и первенцы несли двойное благословение. И разумеется, чтобы аннулировать приговор смерти, вынесенный святому человеку за совершенный грех, святому человеку необходимо было осознать этот грех и покаяться, то есть восстановить с Богом прежние отношения. Здесь говорится о том, что у Рувима были нормальные отношения, а потом они были нарушены, и он был приговорен к смерти, а потом, благодаря только тому, что он был помещен во Христа Иисуса, потому что здесь Моисей высказывает то, что будет во Христе Иисусе, а не то, что было до Него. И он здесь говорит о том, что ему дается жизнь, и приговор смерти аннулируется. Чтобы в отношениях человека с Богом грех человека не находился пред его лицом, и чтобы наши лета не проходили в его гневе, и мы не теряли их бесславно и безвозвратно. 1 Иоанна 2:1-2. Речь идет о детях Божиих, которые будут согрешать, а грех будет приговаривать их к смерти. Возмездие за грех – смерть. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто и согрешил?» Обратите внимание. А вот мы согрешили, что делать, уже будучи детьми Божьими? «То мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А это происходит только тогда, когда мы во Христе. Только тогда Он является перед Богом умилостивлением. Если мы не помещены во Христа, Он тогда грех наш перед Богом, и тогда мы приговорены к смерти. Какой же грех совершил в свое время Рувим, в котором повинны все святые на определенном отрезке своих отношений с Богом? Я думаю, те, кто читали Писание, знают, он переспал с Валою, наложницей своего отца. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валою, наложницей отца своего, и услышал Израиль. Сынов же у Иакова было 12, Бытие 35:22. Обратите внимание, и услышал Израиль, ничего не предпринимает. Сын переспал с женою его, с наложницей отца. Старший сын. И написано, и услышал Израиль. Возможно, мы озадачены и удивлены таким заявлением, а какое, собственно, отношение имеет к нам грех Рувима, прямое. Дело в том, что всякий раз, когда мы в силу своей душевности, своей религиозной гордыни и своего невежества присваиваем себе славу Божию, в какой бы это области ни происходило, мы в духовном измерении совершаем грех, который совершил Рувим. мы приписываем себе славу Божию, потому что жена – это слава мужа. Например, когда мы присваиваем себе десятины, которые являются святыней Бога и Его собственностью, мы совершаем грех, который в свое время совершил Рувим. Многие это делали в силу неведения и душевности. И написано «И услышал Израиль». Далее, когда наша гордыня в постижении определенных истин толкает нас на превозношение над более немощными святыми в вере, это и есть присваивание себе той собственности, которая является святыней Бога. Бог с ревностью заявляет «Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Исайя 42:8. А посему в данном случае условие, позволившее Богу поместить святого человека во Христе Иисусе, чтобы восстановить его или восставить его из смерти за совершение подобного греха и дать ему право жить вечно, да еще и размножить семя его, состоит в том, чтобы человек не только смог восстановить свою праведность по вере, но и явить в этой праведности плод своей любви к Богу. И если Иаков при благословении своих сыновей вспомнил грех Рувима и сказал ему: «Ты бушевал, как вода, взошел на постель мою, не будешь преимуществовать», что означает, ты утратил свои права на то, что тебе принадлежит по праву, как первенцу, то Моисей, благодаря принесению достойного плода, увидел Рувима во Христе Иисусе совершенно в ином свете. Он сказал: «Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен». То есть он возвращает его предназначение, его первенство. То есть восстанавливает в правах на предназначение. В чем же выразился достойный плод покаяния у Рувима? Что Бог возвратил ему ту судьбу, которую он утратил, которая была в его имени, благодаря своего согрешения? Образно ответ содержится в его поступке, когда он отдал отцу своему двух сыновей на смерть. При определенных обстоятельствах Рувим пришел к Иакову и отдал своих двух сыновей на смерть. Бытие 42:37. «И сказал Рувим отцу своему, говоря: „Убей двух моих сыновей, если я не приведу Вениамина к тебе. Отдай его на руки мои, я возвращу его тебе“». И это произошло, если вы помните, тогда, когда начался сильный голод, и Бог благословил Иосифа. Они не знали, что это был Иосиф, но пришли покупать хлеб у Иосифа, и Иосиф арестовал, задержал у себя несколько братьев. И когда они пришли, он сказал: «Я не отпущу их до тех пор, пока вы не приведете вашего младшего брата». Потому что Иаков не отпускал его. Он говорил: «Чтоб не потерять мне, я уже одного потерял, Иосифа, а он остался один от Рахили, любящей его жены». Они сказали: «Мы умрем, если это не сделаем. Если ты не отпустишь нам Вениамина, то мы умрем». И тогда Рувим сказал: «Я даю тебе двух моих сыновей, убей их, если я не приведу к тебе назад Вениамина». Это прообраз, чтобы мы могли нечто понять. Разумеется, что Рувим, тем не менее, тяжело переживал свое посягательство на славу своего отца и готов был поступиться двумя сыновьями, лишь бы снова обратить на себя благоволение своего отца. Именно этот поступок в очах Бога позволил Богу покрыть грех Рувима собою в лице Иисуса Христа. Покрыть собою, заслонить. Человек, посвятивший себя Богу в смерти плода своего чрева, которое является его обетованием или обетованным наследием, дает Богу возможность поместить себя во Христа и таким образом быть защищенным от гнева Божия и быть восстановленным в своих правах на двойное благословение. То есть обязательно, когда Бог дает нам благословение, которое мы так долго ждали, и это благословение будет выражаться не в материальных благах, а это благословение будет выражаться в том, что Он благословит нас каким-то духовным благословением, исполнит призвание, то потом Он потребует, чтобы это призвание умерло, чтобы мы отдали то самое ценное, что у нас есть. обстоятельства поставят нас в такое положение, где мы вынуждены будем это потерять. И пример такого посвящения мы находим у Авраама, когда он посягнул на брачный контракт, заключенный со своей женой Сарой. В результате этого поступка родился Измаил. Сара жестоко и больно переживала в себе, когда видела Авраама с женщиной, которая была ее служанкой. Бог тоже не одобрил этого поступка, он был огорчен. И когда позже Бог исполнил свое слово Аврааму, и у него родился Исаак от Сары, то для того, чтобы восстановить с Авраамом прежние отношения, которые у него были до рождения Измаила, и размножить его семя от Исаака, Бог потребовал, чтобы Авраам принес ему в жертву единственного сына своего Исаака. Он проигнорировал, он сказал: «Принеси мне сына твоего, единственного твоего». Он мог бы сказать: «Как, у меня еще Измаил есть старший». Бог игнорирует Измаила. Это поступок согрешения, это поступок греха, малодушия. Это поступок измены завету, который он заключил с Сарой, переспав с ее служанкою. И для того, чтобы восстановить, чтобы сделать его отцом множества народов, он сказал: «Принеси мне Исаака, единственного». И когда Авраам возложил на жертвенник сына своего Исаака и занес над ним нож, Бог в это время поместил Авраама во Христа Иисуса и восстановил с ним те отношения, которые у него были до рождения Измаила, и утвердил ранее данное ему обетование. Вот смотрите, как было сказано, Бытие 22, 12, 18. Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога». А что, Бог до этого не знал? Вот теперь я знаю, а до этого он прогрешил, не показал, что он боится Бога. Когда он взял за себя Агарь, то здесь не было страха Господнего. Если был бы у него страх Господень на этот момент, он не сделал бы этого. И поэтому Богу надо было увидеть, а возвратился ли страх Господень к Аврааму, осознал ли он это. И когда он это сделал, он говорит: «Вот теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ири. Посему и ныне говорится: на горе Иегова усмотрится, или же на горе Яхве, то есть Яхве Ири на иврите. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножу, умножая, умножу семя твое». То есть, да не будет рвим малочислен. Вот теперь, во Христе Иисусе, «умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что послушался гласа моего». Бытие 22, 12, 18. То есть, если бы вот каким-то образом остался Измаил и фигурировал, и Бог бы не поместил его во Христа, чтобы не видеть Измаила, когда Бог говорит: «Принеси мне единственного твоего», в это время он не видел Измаила. Он поместил его во Христа, чтобы не видеть Измаила. Когда народ израильский шел со своим Богом Рифаном по пустыне и делали многие непотребности, роптали, то Бог покрывал их облаком. Это был Христос, и он не видел этого, а иначе он бы уничтожил их. Но обязательно... Почему он поместил во Христа? Потому что Авраам осознал. Если бы Авраам не осознал, он бы не принес в жертву Исаака, если бы у него снова не появился страх Господен. Но когда он получил Исаака, у него пришел страх Господен. Он понимал боль своей жены, которую он любил, беззаветно любил. И тем не менее, будучи человеком, временно потерял страх Господен, когда взял за себя Агарь. Но Бог не вменил ему греха к смерти, как и Рувиму не вменил к смерти. И как я сказал, несмотря на то, что Яков отказался дать своему сыну двойное благословение, он его получил через Моисея. То есть не через исполнение закона Моисеева. Когда Моисей благословлял, он не имел закон в виду. То есть в законе Моисея, что такое Новый Завет? Это толкование Пятикнижия, чтобы мы знали. Это толкование Пятикнижия. И поэтому, то есть Моисей благословил Рувима, благословил язычников вместе там. Поэтому Рувим – это наше наследие. То есть двойное благословение. Вы первенцы, которые следуют за ним, куда бы он ни пошел. И несмотря на то, что на определенном отрезке времени мы, как Рувим, присваивали Божью славу себе и говорили, это мое, это Господь сделал через меня. Вот. В то время, когда апостолы говорили, что вы так смотрите на нас, это не мы, это Господь. Они, ой, что вы, это вот Господь через нас. Вот когда мы говорим через нас, то мы приписываем славу Божью себе. Да, через нас, но не надо ее приписывать. Надо говорить, это Господь, это не мы. Что вы смотрите на нас, как будто мы своей силою или каким-то своим умением сделали это? Это Господь Иисус, которого вы распяли. Это Он сделал. Именем Его это совершилось, а не нашим именем. Далее, второе благословение, сокрытое в книге, лежащей по правую сторону ковчега, в котором отражена ответственность Бога за человека. То есть Бог во Христе Иисусе берет ответственность на себя и не видит наших грехов. Оно призвано привести человека к своему народу при соработе его рук с руками Бога и защитить его от врагов его. Второзаконие 33:7. «Но Иуде сказал сие, в то время как Иаков совершенно, Иаков другое говорил, а Моисей совершенно другое. Услыши, Господи, глас Иуды, и приведи его к народу его. Руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его». В содержании имени Иуды сокрыто составляющее предназначение всякого человека во Христе Иисусе. Учитывая, что имя Иуды означает «восхваление Яхве», следует, что предназначением всякого человека во Христе Иисусе является восхваление Яхве или же восхваление своего Искупителя, потому что Яхве означает «Искупитель». И насколько нам известно, восхвалять Бога – это исповедовать, кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог. Провозглашать дела, которые Бог совершил и которые намеревается совершить. Фраза «приведи его к народу его» означает «воцари его над народом его». «Услыши, Господи, глас Иуды и приведи его к народу его, воцари его над народом его». Это же прообраз, иносказание. Учитывая этот образ, воцарить человека над народом его означает воцарить его над самим собою, а вернее привести его к господству над своими мыслями. Наши мысли – это наш народ. Приведи его к господству над этим народом. Фраза «руками своими да защитит он себя» означает исповеданием своей веры в то, что Иисус есть Христос, и что Бог воскресил его из мертвых, для его оправдания да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его. Другими словами, Бог обязуется быть помощником человека только в одном случае, когда человек сработает своей верою с его верой, когда он принял то, что Бог говорит, а потом исповедал эту веру, стал на позицию этой веры, и его уста стали исповедать. Это и есть его руки. Своими руками да защитит он себя. Так что никто вам не поможет, если вы вашими устами не начнете исповедовать то, кем для вас является Бог и что сделал для вас Бог. А посему в данном случае условием, позволившим Богу поместить человека во Христе Иисусе, чтобы привести человека к своему народу и при соработе рук человека с руками Бога защитить его от врагов его, состоит в том, что человек обратил на себя благоволение Бога посредством своей молитвы. Его имя означает восхваление Яхве, умение молитвой, правильной молитвой в правильном месте, правильной жертвой на освященном жертвеннике, так хвалить Бога, чтобы обратить на себя благоволение. Услыши глас Его. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49, 14, 15. Практически, когда святой человек начинает выполнять то призвание, к которому призвал его Бог, то у Бога в этот момент появляется возможность поместить такого человека во Христе Иисусе. Всякий раз, как только мы начинаем провозглашать веру нашего сердца, в это время Бог помещает нас во Христа. У Него появляется эта возможность поместить нас во Христа. И тогда Бог слышит эту молитву, и тогда Он приводит нас к нашему народу. То есть Он дает нам возможность господствовать над самими собою. Вот как сказал апостол Павел к Филиппийцам 4:6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий, ум Христов. То есть, можно говорить об этом, и мы продолжим, разумеется, наше исследование книги, лежащей одесную завета, Ковчега Завета, в 12 благословениях, в 12 вот этих удивительных именах, которыми Моисей благословил. То есть, они все говорят о положении во Христе. Нам важно понять момент, когда Бог помещает нас во Христа, что мы должны сделать, чтобы быть помещенными во Христе. Мы познакомились только с двумя персонажами, с Рувимом познакомились и увидели, что да, мы все были грешны, все были приговорены к смерти, потому что присваивали славу Бога, потому что надмевались друг над другом своим знанием, в то время, когда это было Божие. И когда мы вдруг это поняли и осознали, сказали: «Господи, прости меня», то тогда Бог возвратил нам во Христе Иисусе. Когда мы начинаем каяться, вот когда мы начинаем каяться, в это время Бог видит и помещает нас во Христа. И во Христе Он не видит этого. Мы сейчас будем молиться. И все желающие попасть во Христа Иисуса, вы можете прямо сейчас, через покаяние ваших грехов, отвергнуть вашу душу, попасть во Христа Иисуса. Дух Святой поместит вас во Христа. И во Христе Он не вменит вам того греха, которым вы согрешили пред Ним. То есть не будет видеть Его, бросит в бездну забвения. И вы будете восстановлены в своей праведности. Важно не только иметь праведность, уметь ее восстанавливать, потому что время от времени мы будем ее терять, потому что мы не возросли еще. Склоним наши колена, будем молиться. Дух Святой здесь, чтобы помочь возвратить вам то, что вы потеряли, возможно. Будем молиться. Мы ждем вас у алтаря. Дух Святой здесь, чтобы возвратить потерянную праведность. Поместить вас во Христа. И все желающие быть помещенным во Христе, вам предлагается такая возможность, когда вы услышали Слово Его. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он не хочет осуждать, напротив, хочет оправдать, восстановить оправдание, покрыть собою и поместить вас в Сына Своего Иисуса Христа, в Котором Он никогда не будет видеть ваших погрешностей и сможет дать вам то предназначение, ту судьбу, которую Он приготовил для вас прежде создания мира. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей мольбой, с моим позором, с моим грехом, попранной честью, поруганным достоинством. Я знаю, что я повинен смерти, что я согрешил, но благодарю Тебя, что во Христе Иисусе я могу иметь оправдание. А посему прямо сейчас перед небом и адом я открываю мое сердце и принимаю Твое оправдание, восстановление, исцеление. Прости меня, омой меня, очисти меня, исцели меня. А теперь я хочу исповедать перед небом и адом, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь! да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да восстановит Бог правду твою, да сокроют тебя во Христе Иисусе, да придут на тебя благословения сии, да придет на тебя исцеление сие, да размножишься ты и получишь двойное благословение в Боге твоем, ты и потомство твое, и весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.